Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире вновь передача «Краеведческие записки», и я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю знакомить вас с новостями нашей музейной жизни. Вот сегодня мы поговорим о новой выставке, которая уже какое-то время работает, и, возможно, даже некоторые наши радиослушатели слышали о ней, но интерес к ней по-прежнему достаточно высок, и если говорить о событиях, это настоящее событие в жизни не только отдела природы, старшие научные сотрудники которого Наталья Валерьевна Пантюхова и Александр Владимирович Суслов сегодня помогут нам ее осветить, но и всего нашего музея. Речь идет о выставке «Почему я не жук?». И в этой связи наши уважаемые гости, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
У меня к вам такой первый вопрос. Откуда такое, ну, не то чтобы странное, но несколько неожиданное название?
Ну, название возникло уже из идеи самой концепции. Вообще, название отражает идею выставки сравнить человека и насекомых. И посетителю предлагается сначала так вот подумать, да, почему я не жук? Начать размышлять на эту тему. Человек, конечно, сразу в первую очередь скажет, что ну почему я не жук? Потому что я венец эволюции, я уже достаточно развитое существо, я лучше, я круче жука.
А потом... Слушайте, я бы сказал, потому что жук маленький, а я большой.
Ну вот видите, у всех людей возникают свои собственные мысли. Этого-то, собственно, мы и добивались. И вот по мере погружения в саму экспозицию выставки, мы предполагаем, что человек, изучая мир насекомых, знакомясь с их особенностями физиологии и биологии, он уже в конце выставки задумывается, жалко, что я не жук. Жуком-то быть в каких-то аспектах лучше и круче.
Ну, давайте тогда немножко пройдемся по разделам, чтобы можно было хотя бы отдаленно представить себе в каких, потому что вот до того, как я познакомился с выставкой, мне даже в голову не приходила мысль, что жуком быть может удобней.
Да, выставку мы разделили на 10 таких вот жизненных аспектов. Начинаем мы с аспекта «живу». И насекомые живут, и люди живут, но насекомые появились на Земле гораздо раньше человека, 400-450 миллионов лет назад. А человек как вид, вот человек разумный, Homo sapiens, всего 200-300 тысяч лет назад. То есть это буквально миг по сравнению с геологической историей нашей планеты.
Ну, тех насекомых, которые тогда появились, наверное, уже тоже нет.
Ну, какие-то есть, каких-то нет.
Ну, вообще, те, которые появились, они были очень примитивными. Они жили, так скажем, по берегам водоемов, среди первых растений, которые вышли на сушу. И были похожи чем-то на современных многохвостых летюшунец, которых часто мы видим где-нибудь в сырости в ванных комнатах. Многие называют их мокрицами ошибочно, хотя никакие это не мокрицы. И постепенно насекомые эволюционировали, и уже к карбонскому периоде, это примерно 350 миллионов лет назад, насекомые достигли такого своего рассвета, я бы сказал, даже апогея, когда образовались практически все современные отряды насекомых, это и таракановые, это и стрекозы, и прямокрылые, и привидениевые, и многие другие группы. Причем было еще очень много групп, которые не дожили до наших дней, и мы знаем о них только из геологической летописи.
Вот я с удивлением узнал, что раки близки к насекомым.
Ну, так и есть, да.
Дальше по разделам выставки, чтобы немножко успеть.
Ну, вот, и по поводу раздела «Живу» вернемся еще к тому, что насекомые заселили все среды жизни, и наземно-воздушную, и водную, и почвенную, и даже организменную, то есть насекомые, паразиты и паразитоиды. А человек в основном живет только в одной среде наземно-воздушной, а в другие среды проникает только благодаря уже техническим приспособлениям, до которых он дошел своим умом. Следующий раздел – мыслю. Мыслим мы благодаря нашему головному мозгу, который входит в центральную нервную систему вместе со спинным мозгом. Также есть периферическая нервная система, это все нервы, нервные окончания, рецепторы, которые вот уже передают, ну, то есть головной мозг передает импульс через спину к нервам, нервы к мышцам, мышца сокращается. А у насекомых все по-другому.
А у насекомых имеется так называемый головной ганглий. По сути дела, это такой аналог мозга, то есть это такой сгусток нейронов. И от него, от головного ганглия, идет брюшная нервная цепочка. Причем каждый сегмент тела насекомого, а тело насекомых, оно сегментировано, как бы, из таких частей, да, разделенных. Так вот, в каждом этом отделе имеется свой маленький ганглий на этой брюшной нервной цепочке. И каждый этот ганглий иннервирует отдельную пару ног, крылья, усики, брюшко и так далее.
Мы не можем же сказать, как насекомые мыслят? Или что-то можем?
Ну, сложно сказать, что насекомые мыслят, да, они не мыслят, у них жизнь, она основана на инстинктах, но, тем не менее, они могут, в общем-то, запоминать, да. Ненадолго, конечно, да, но, тем не менее, запоминать они могут, информацию передавать.
Ну, вот, например, слаженная работа муравьев, муравейники.
Или пчела, обнаруживала где-то, например, рабочая пчела, наиболее такие хорошие медоносы, летит в улей. И танцем сообщает другим пчелам, своим сородичам, что там-то, там-то, на таком-то расстоянии есть нужные нам цветы. И вся компания ихняя, вся ихняя семья, другие рабочие пчелы летят и собирают нектар.
Хорошо, следующий раздел.
Следующий раздел «Двигаюсь». Человек двигается благодаря своей опорно-двигательной системе, да, которая состоит из внутреннего скелета. Для того, чтобы этот скелет двигался, нужны мышцы, которые прикрепляются при помощи связок и сухожилий к этому скелету. Скелет подвижный за счет суставов. У насекомых скелет устроен по-другому.
У насекомых так называемый экзоскелет. У них их кожные покровы, по сути дела, уже выполняют функцию скелета. Они прочные, твердые, особенно это можно наблюдать у жуков. Они очень такие твердые, массивные. Некоторых жуков, когда коллекцию составляешь, накалываешь на булавку жучка, например, долгоносика, очень трудно это сделать. Крайне сложно проколоть энтомологической булавки, булавкой насекомое. И все мягкие ткани, мышцы, внутренние органы мягкие, все находятся внутри тела жука. Поэтому, если насекомое, допустим, жук, упадет с большой высоты, он не разобьется, он не получит никакого ни сотрясения, ни травмы, ни синяка, он просто дальше по себе ползет по своим делам. А если человек уже упадет даже с небольшой высоты, то он может получить перелом, синяк, травму, будет очень больно.
Ну, человек же просто потяжелее, чем жук будет. Наверное, если бы жук был такого размера, он бы тоже разбивался, нет?
Я думаю, что...
Скорее всего, наверное, нет, все-таки.
Возможно, нет, да.
И покровы пропорционально увеличатся,
покровы,
да, и
были
будут
бы
такие же
прочные. Покровы прочности, да.
Ну и кроме того, всем известно, что большинство насекомых имеет крылья, то есть они способны к полету, человек летает только либо на самолете, либо во сне. Многие насекомые обладают большой силой конечностей, что способствует большим высоким прыжкам. Вот если, например, блоху увеличить до размера человека, она перепрыгнет дом высотой в 9 этажей.
Ну и насекомые, конечно же, обладают невероятной силой. Например, многие жуки, например, жуки-носороги или дупляки, жуки-рогачи или еще называют жуки-олени. У них самцы массивные, вооружены рогами. В частности, жуки-рогачи, у них челюсти преобразованы в такие выросты огромные, похожие на рога оленей, поэтому их еще называют жуки-олени. Самцы этих жуков, они вот борются за самок, которые не имеют никаких ни рогов, ни выростов, они скромно выглядят. И эти поединки, они сопровождаются тем, что один из соперников просто хватает оппонента и выбрасывает его куда-нибудь в сторону с ветки дерева, с камня, и тот просто, ну, проигрывает поединок. А победителю достается все, и хорошая территория, и самки, которые на эту территорию заходят, ну и все блага.
Мы сейчас должны будем прерваться для анонса других мероприятий Иркутского областного краеведческого музея этого лета. Потом продолжим нашу беседу.
Семнадцатого июня в 16:00 экспозиционный отдел Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского «Окно в Азию» приглашает юных посетителей в возрасте от 5 лет и их родителей на музейное занятие «Археология как творчество» с мастер-классом «Шишкинские писаницы». Ребята узнают о жизни древних людей в Сибири и особенно об их искусстве, познакомятся с работой археологов. После мини-экскурсии по археологической выставке «Иркутск. Центр миграционных путей» участники смогут проявить свои творческие способности на мастер-классе по рисованию сюжетов на скальной живописи. Продолжительность занятия 1 час. Обязательно предварительная запись по телефону 8-395-2-25-98-21. 25-98-21. Адрес отдела: окно в Азию, улица 3 июля, 21Б.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Сегодня с очень интересным рассказом о новой выставке в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея. «Почему я не жук?» Старшие научные сотрудники нашего музея Наталья Пантюхова и Александр Суслов. И вот мы продолжаем такую импровизированную прогулку по этой выставке. Там ведь новые витрины.
Да, совершенно верно. Для того, чтобы вот эту выставку воплотить в жизнь, мы изготовили такую вот выставочную конструкцию, которая напоминает собой цветочную оранжерею.
Или зимний сад.
Или зимний сад, да. То есть она выглядит как теплица, такая вот немножко состаренная. Внутри флористические копии, то есть она заполнена вот всевозможными растениями. А на внешней стороне вот стенок как раз располагаются энтомологические коллекции.
И поясняющие тексты.
И поясняющие тексты с инфографикой, да, и интерактивные элементы.
Ну вот мы уже начали по ней гулять, давайте, я чувствую, всю ее мы не пройдем, потому что при том, что выставка вроде бы кажется небольшой, информационная насыщенность очень высокая. Вот это даже по нашему разговору видно, но я, когда пришел, я почти час вокруг ходил.
Да, там очень много есть на что посмотреть, что рассмотреть, почитать. Ну, давайте еще разберем раздел, наверное, «Вижу». То есть человек видит парным органом глаз. Глаз устроен достаточно сложно. Это глазное яблоко, заполненное стекловидным телом. Имеется линза, природная, хрусталик, которая может менять свою кривизну для того, чтобы настраивать резкость, да, на близко расположенные предметы или далеко расположенные предметы. Имеется отверстие, через которое изображение проникает. Это отверстие называется зрачок. И все это великолепие прикрыто прозрачной оболочкой, которая называется роговица. Изображение проецируется на сетчатку глаза, которая как раз находится на задней стенке глазного яблока, причем проецируется вверх ногами, и по нервному волокну, по нерву передается в затылочную зону головного мозга. Мозг там изображение переворачивает, с двух глаз он это изображение объединяет, получается 3D-объемная такая вот картинка, и мозг анализирует, что же он тут такое видит. А у насекомых все по-другому.
Насекомых, во-первых, глаза, они очень большие. Они занимают почти 80-90% поверхности всей головы, да, у многих насекомых. Например, у мух, у стрекоз огромнейшие глаза. И глаза эти состоят из отдельных маленьких элементов, которые называются фасетки или аматидии. В каждой этой фасетке имеется свой хрусталик, от него отходит нерв. И также, получается, изображение информации передается на головной ганглии, идет анализ, и насекомое видит большую объемную картинку, то есть причем оно видит на все 360 градусов, оно видит, что впереди находится, что сзади находится, что находится с боку, вверху и снизу. Насекомому порой не надо поворачивать голову, а многие, в принципе, не имеют шеи и поворачивать голову не могут.
А острота зрения?
Острота у насекомых тоже достаточно острая, и насекомые причем могут видеть спектры, которые невидимы. Например, ультрафиолетовый спектр или инфракрасный спектр. У нас имеется на выставке интерактив с ультрафиолетовым фонариком, который можно посветить на крылышке совершенно на внешней такой, можно сказать, незрачной белой бабочке, горошковой белянке, и увидеть, как у нее преображаются жилки на крыльях, они начинают светиться таким фиолетовым таким свечением таинственным.
А насекомые видят это все без фонарика?
А насекомые видят это все без фонарика, потому что свет солнца падает на крылышки, и насекомые таким образом определяют своего партнера для размножения.
Наталья Валерьевна, ну а дальше?
Ну, давайте мы на этом как бы такую прямо научную экскурсию, может, завершим. Давайте, раз уж мы начали разговор уже про интерактив, вот, может, перечислим интерактивные элементы, которые у нас на выставке присутствуют.
И все разделы все-таки надо назвать.
И все разделы, да. У нас также имеется раздел «Слышу», где можно послушать ультразвуковую дорожку, адаптированную под слух человека. Дело в том, что насекомый ультразвук слышит, а мы его не слышим, не воспринимаем. Далее раздел у нас имеется «Дышу». где мы тоже сравниваем дыхательную систему человека и насекомых. Они тоже кардинально отличаются. Раздел «Питаюсь». Дело в том, что насекомые могут питаться тем, чем человек даже и не подумает, да, позавтракать или поужинать. Раздел «Размножаюсь», где мы поговорим о плодовитости, о способах размножения человека и насекомых. Раздел «Чувствую», где мы разбираем особенности обоняния и вкуса, чувства вкуса у насекомых и человека. Дело в том, что насекомые имеют рецепторы, которые анализируют молекулы вещества, находятся у них и на усиках, и на лапках, и используют они их для разных целей, вот эти вот способности свои. Вот, далее раздел «Выгляжу», где мы сравниваем уже внешний вид человека и насекомых. И вот чтобы человек как-то вот, наверное, мог себя именно физически сравнить, да, вот имеются вот некоторые интерактивные элементы. Например, вот в разделе «Двигаюсь» можно попробовать поднять тяжесть.
Да, имеется два мешка, наполненных песком. Детский мешок на 25 килограмм и взрослый мешок на 50 килограмм. Вот я такой довольно физически развитый мужчина, да, и мне вот это 50 килограммов песка поднять достаточно сложно. А жуку, если бы его увеличить размером, ну, с меня, да, то он бы запросто поднял бы этот мешок, его бы еще, наверное, бросил бы вверх и выбросил куда-нибудь через потолок за пределы нашего отдела.
Да, он, наверное, одновременно эти оба мешка бы
Он бы запросто, да, мог бы и два мешка кинуть.
А муравьи совсем силачи, наверное.
И муравьи тоже силачи, то есть все наверняка видели, как муравьи таскают хвоинки, то есть хвоинка по отношению к муравью, это, ну, как бревно, наверное, да, или, например, гусеницу тащит муравей. Муравей маленький, а гусеница раза в 4-5, а то и в 10 больше этого муравья. И он ее запросто сдвигает с места и тащит ее, как какой-то легкий совершенно объект.
Ну что ж, мы закончили с прогулкой по выставке, хотя, наверное, интерактивных каких-то моментов в ней больше. И пару слов я прошу сказать, собственно, о коллекции. Дело в том, что коллекция Иркутского областного краеведческого музея, она обладает действительно уникальными экспонатами, далеко выходящими за пределы своего географического обитания, за пределы Иркутской области. Можете ее характеризовать, она, я так понимаю, значительная часть ее образцов не выставлялась очень давно.
Да, много лет уже эта коллекция не выставлялась. Вообще на выставке представлены, во-первых, энтомологические коллекции, около 10 коробок.
16 коллекций, одна... Там получается 18 энтомологических коробок,
да, да, да.
И одна коллекция разрознена по всей,
да,
выставке.
А также макеты насекомых, в частности, блохокрысина и постельный клоп.
Сколько лет этим коллекциям?
Коллекциям этим много лет. Если посмотреть на этикетки, это 70-е, 80-е, 90-е годы. Собирал коллекцию энтомологическую доцент кафедры гидробиологии и зоологии беспозвоночных Иркутского университета Виктор Юрьевич Шеленков. Собирал он ее достаточно долго путем обменов с коллегами, причем коллегами не только, значит, внутри нашей стороны, но и преимущественно за границей. То есть он... Из его рассказа следует, что он проводил обмены наших насекомых, да, то есть он собирал наших бабочек на Байкале, вот, и обменивался с коллегами там, в Европе, в Америке, и они ему прислали уже экземпляры, ну, куда более такие крупные, да, ну, для них, конечно, наши бабочки интересны, потому что у них они не обитают, и жуки, а нам интересны заграничные насекомые, потому что они у нас не обитают.
Ну, например, самые такие яркие или удивительные... ящики.
Все ящики там удивительные и великолепные, я бы сказал. Каждый экземпляр он по-своему красив, неповторим. Но стоит, конечно же, сказать о некоторых, да, экземплярах. Конечно же, это, как только заходите на выставку, сразу бросаются в глаза две огромные бабочки. Это птицекрылка Голиаф. Самец и самка. Самка такая темная, с темно-коричневыми крыльями. Самец с ярко-желто-зелеными крыльями. Причем обе бабочки размером, ну, я бы сказал, с такую птицу, ну, средних размеров там, да.
То есть побольше воробья?
Значительно больше, да, я сказал бы, даже с голубя, наверное. Поэтому и называется род орнитоптера, то есть птицекрылки. Бабочки эти действительно огромные. В природе летают на большой высоте. высоте, поймать их довольно сложно. Поэтому, когда впервые ученые столкнулись с этими бабочками, начали их, как бы за ними охоту, да, хотели добыть их, то, чтобы поймать высоколетающую бабочку, по ней просто приходилось из мушкетов стрелять дробью, чтобы сбить ее. С очков до нее не добраться вот так. На дерево тоже лезть небезопасно. Поэтому первые экземпляры, которые были добыты таким вот образом, они хранятся там в иностранных зарубежных музеях, они имеют прямо такие круглые отверстия на крыльях от дробинок.
Ну, а что касается жуков?
И жуков, конечно, стоит выделить из-за дровосека титана. Огромный жук, самый крупный, пожалуй, во всей коллекции. Мы с коллегами его мерили просто ради интереса, 16 сантиметров.
Там же жук Голиаф тоже есть.
А жуки Голиафы тоже есть, тоже они не маленького размера, довольно тяжелые. Причем представлены и самцы, и самки. Самцы, они огромные, массивные, самки такие скромненькие.
Ну что ж, тогда есть необходимость прерваться на анонсы других мероприятий нашего Иркутского областного краеведческого музея этого лета, а потом продолжим нашу беседу.
Двадцатого июня в 17:00 музей Валентина Григорьевича Распутина приглашает на литературно-музыкальный спектакль «Когда поет самовар» в исполнении семейного фольклорного ансамбля «Живица» и участников мастер-классов по актерскому мастерству под руководством Ольги Шмидгаль. Спектакль пройдет на улице в уютном дворике музея. Вас ждут народные игры, прозвучат песни, частушки и мудрое слово Валентина Григорьевича. Спектакль пройдет в рамках просветительского проекта музея «Наша матера». Адрес отдела: музей Валентина Григорьевича Распутина, улица Свердлова, 20. Телефон для справок 8-395-2-25-98-25. 25-98-25.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В студии у нас старшие научные сотрудники отдела природы Иркутского областного краеведческого музея Наталья Валерьевна Пантюхова, Александр Владимирович Суслов. И говорим мы о новой выставке «Почему я не жук?». Я правильно понимаю, что люди, которые на нее могут прийти, они получают информацию не только о насекомых, и отчасти вот исходя из нашей беседы, я вижу даже не столько о насекомых, сколько вообще о возможностях человека. Некоторые даже точно о них и не особо подозревают, хотя всегда пользуются.
Ну, тут не больше о человеке, а тут 50 на 50, потому что мы сравниваем достаточно в конкретных показателях человека и насекомое. И да, действительно, особенно дети, которые еще не прошли полный курс биологии в школе, да, они могут каких-то аспектов даже человеческой физиологии не знать.
Вообще детям это все, насколько, не хочу говорить слово интересно, насколько дети входят вот в атмосферу этой выставки, ну, кроме того, что красивых насекомых всегда хочется посмотреть.
Ну, когда дети, ну, понятно, что они, естественно, сразу: ой, бабочка, там, ой, жук, там, и так далее.
Большая бабочка,
там, да, красивый жук. Но когда вот начинаешь им рассказывать и сравнивать их самих с насекомыми, да, и еще предлагать использовать какой-то интерактив, например, поднять вот тот же самый мешок, да, или у нас там есть специальная линейка, предлагаешь ребенку подпрыгнуть и посмотреть, насколько он подпрыгнул, ну, там где-то в среднем сантиметров 15-20, да, вот ребенок может подпрыгнуть. И сообщаешь о том, что блоха, если была бы размером с человека, то она 9 этажку подпрыгнула, то, конечно, у них глаза-то округляются. То есть они
не ожидают такого эффекта, такого результата.
Александр, есть еще какое-то вот дополнение к этой выставке, о котором вы хотели добавить?
Ну да, выставка, она представлена не только вот в красивой оранжерее среди растений, да, но имеется еще дополнение в виде цветочной композиции, то есть увеличенные такие, как модели цветов, я бы сказал, да. Ну и фотогалерея. В зале представлены макрофотографии, на которые представлены насекомые и пауки.
В живой среде?
Да, в естественной среде обитания. Поэтому человек, придя на выставку, может посмотреть не только насекомое вот на булавке в коробочке, но еще и как вот насекомое выглядит в природе, в живом, в своем естественном, первозданном таком виде.
А откуда эти фотографии?
Фотографии моего авторства.
То есть вы наблюдали, там же есть и весьма экзотические тоже виды?
Там по большей части виды, которые обитают у нас в природе. Наши бабочки, наши пауки, наши клопы, жуки.
Ну, например?
Ну, всем известный мастежук, например. Или зеленый кузнечик, который карабкается по тростинке. Паук-кругопряд, который запутывает в паутинку комаров. Причем он одного запутал, потом за второго взялся. То есть у него рядом с ним несколько таких вот консерв живых, так скажем.
Да, ну, надо, к слову, сказать, что вот Александр Владимирович не зря разделил, что насекомые и пауки. Очень многие пауков относят к насекомым,
но это не так?
Совершенно не так. Это тоже представители членистоногих, но это уже класс паукообразные.
Да, то же самое касается и клещей, кстати.
Да, часто это
клещей тоже называют тоже насекомыми, букашками, там, да, но никакие это не насекомые, это тоже представитель класса паукообразных.
Ну, вот как раз настало время перейти к тому, как выставка работает, какие мероприятия, занятия ее обслуживают. Вот эти все подробности, кто к кому относится, кто от кого когда произошел, их можно узнать из материалов или лучше все-таки экскурсию послушать?
Ну, начнем с режима работы. Выставка доступна со вторника по воскресенье, с 10 до 7, вот сейчас в летнее время. С сентября мы перейдем, будем работать по зимнему времени до 6. Для самостоятельного осмотра, пожалуйста, в любое время приходите. Ну, конечно, выставку интереснее изучать при помощи экскурсовода, потому что экскурсовод, во-первых, он может и рассказать что-то больше, чем представлено на выставке, привести какие-то примеры из личной практики. Он может как-то подсказать, ответить на вопросы, которые возникают у посетителя по мере погружения в экспозицию. Ну и, кроме того, в рамках этой выставки у нас предусмотрены не только кураторские экскурсии, но и тематическое занятие «Семейная жизнь насекомых».
Это занятие о различных общественных насекомых, о пчелах, муравьях, термитах, о том, как они, устроены их семьи, как эти семьи живут, какую роль в природе играют в жизни человека.
Вернемся к кураторским экскурсиям. Насколько часто они проходят и сколько они длятся?
Можно сказать, что практически каждый день. Ну, то есть то, что несколько раз в неделю проходит такая экскурсия, это точно. Но для того, чтобы на эту экскурсию попасть, нужно либо записать группу, либо присоединиться к какой-то группе.
Следите. Группа это от скольки человек?
Ну, от 5 человек. Либо у нас будут на нашем сайте, в наших соцсетях, будут выставляться посты о том, когда будет набор вот на такие сборные экскурсии.
А по времени, ну, стандартная кураторская экскурсия сколько занимает?
Ну, где-то около часа, потому что мы с Александром Владимировичем люди очень увлеченные, рассказывать любим, увлекаемся.
И бывает, затягивается все достаточно длительное время.
Ну, это зависит уже и от интереса самих посетителей. Ну, я так понимаю, верхнего предела посещения нет, а нижний, ну, от какого вот возраста вы считаете, это может быть понятно и интересно?
Ну, наверное, от младших школьников.
Может быть, лет с 5, даже 6.
Даже, вот может, вот. С 5-6.
То есть она такая достаточно доступная, наглядная?
Да. Да.
Ну что ж, вот вы говорили о предварительной записи, настало время назвать адрес и телефон отдела природы. Ну, если адрес, хотя его все равно надо назвать, я думаю, многие знают, то телефон стоит напомнить.
Находимся мы по адресу улица Карла Маркса, 11.
Телефон 34-28-32.
Наталья Валерьевна, повторите.
34-28-32.
Ну и последний традиционный вопрос. Что вы пожелаете нашим радиослушателям, ну, возможно, будущим посетителям отдела природы?
Уважительно относиться к насекомым. Во-первых, они, как мы уже говорили, появились за много миллионов лет до нас, как вид, да, человек. Во-вторых, они обладают такими уникальными особенностями, можно сказать, даже суперспособностями. о которой нам просто даже вот не снилось просто.
Ну, некоторые могут слышать, что это наши враги тогда, раз они обладают такими способностями.
Это не говорит о том, что с ними мы во вражде, да? Ну, конечно, есть вредители определенные, но с ними борьба уже ведется.
В чем уважение должно заключаться, вот такой вопрос?
Просто прежде чем ударить тапком мухобойкой, замахнуться, смахнуть насекомое, как-то с ним грубо повести, нужно понимать, что это тоже живое существо, живой организм, которому тоже может быть больно, которая тоже дышит, питается, которая тоже заинтересована в продолжении своего рода. Об этом нужно подумать и вот сделать все-таки более гуманно.
А я, в свою очередь, продолжая мысль Александра Владимировича, хочу пожелать нашим радиослушателям, чтобы люди научились правильному взаимодействию с природой. Обратите внимание на насекомых, как они грамотно вливаются в экосистему. Они не вредят, и даже если вид какой-то вот вредный, да, для человека, это не значит, что он вредный для всей природы. Человек по своей природе немножко эгоист, поэтому он пытается все подстроить под себя, но все животные, не только насекомые, даже если они для человека вредны, то для кого-то они полезны, и больше, чем им нужно, они вреда природе не причинят.
Ну что ж, я благодарю старших научных сотрудников отдела природы Наталью Валерьевну Пантюхову и Александра Владимировича Суслова за подробный рассказ о новой выставке Иркутского областного краеведческого музея «Почему я не жук».
До новых встреч.
Ждем вас на выставке, приходите.
А я ведущий передачи «Краеведческие записки», ученый-секретарь музея Артем Ермаков, должен напомнить вам, как обычно, в конце передачи, телефон 33-62-30. Это телефон нашего музейного визит-центра, расположенного по адресу Карла Маркса, 13. Там без выходных с 10 до 19 вы всегда можете узнать все текущие подробности нашей музейной работы, какие-то особенности, заказать экскурсии, записаться на другие мероприятия, посмотреть нашу книжную, сувенирную продукцию. Ну и для того, чтобы быть в курсе новостей Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, заходите на наш сайт lkm.ru, смотрите и слушайте нас в наших социальных сетях. До новых встреч, до свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.